разговор.
Вы слушаете «Невинный разговор» — подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
И Александр Онищук. Здравствуйте.
Всем привет. Перед стартом второго сезона мы решили порадовать вас специальным выпуском, посвященным премьере фильма «Шум» Даниэлы Рыбакьян. И, собственно, сама Даниэла сегодня с нами вместе.
Привет.
Привет, привет.
За кадром. До начала записи ты сказала, что это первый опыт записи подкаста.
Да, это именно так.
Мы у тебя первые.
Очень интересные первые ощущения.
При этом у тебя первый фильм, который будет показан совсем скоро.
Да.
У тебя все первое. Такой этап жизни.
Все впервые, да. Но у меня скоро вообще будет такой новый этап. На самом деле этот фильм, ну, у меня сейчас ощущение, я просто заглядываю там в прошлое, вижу себя, когда я снимала этот фильм, я вижу себя еще ребенком. Это такой фильм в детстве снятый. Сейчас я как будто бы уже совсем другой человек, и мне, ну, интересны совершенно другие вещи. В общем, интересный период.
Сколько работы шла над картиной?
Ну, если в целом посчитать, считая сценарий, было где-то, ну, года три, наверное, точно.
А постпродакшн из этого занял?
Постпродакшн, он очень сильно растянулся из-за ковида, поэтому... Очень долго мы озвучивались, ну, где-то, наверное, ну, месяца четыре.
Мне кажется просто, что съемка фильма, да, подготовка к съемке — это один этап, постпродакшн другой, особенно если он немножко такой
растянутый. Монтаж у нас вообще три месяца был, вот. Я даже не могу правильно посчитать, сколько это длилось, потому что у нас все так было долго, разрозненно, вот. Была такая битва, честно говоря, с кит-дебютом, вот, и с ковидом. Но мы все-таки все это сделали вместе, так что ура, наконец-то эта премьера состоится спустя год после премьерного показа на ММКФ, поэтому я очень рада, что сложилось так.
Да, причем, Даниэла, ты так говоришь стеснительно. ММКФ. Ну, возможно, не все в курсе, но если премьера на Московском международном кинофестивале состоялась, то это...
Я сейчас покраснею.
Уже, ну, мне кажется, очень неплохо, в принципе. Это нормальная
Спасибо.
Реакция. Да, и это повод для гордости в любом случае. И для нас это тоже особенный выпуск, во многом потому, что мы впервые обсуждаем фильм, который мы еще сами не видели. И у нас сегодня задача рассказать максимально емко, но без спойлеров все-таки о том, что это за картина и что она вообще значит для тебя. Обычно мы в этом месте рассказываем об актерах, мы рассказываем о режиссере. Саш, что ты знаешь об актерах и о режиссере?
Вот сегодня что-нибудь да узнаю, я надеюсь.
Да, давайте начнем с того, что эта картина на данный момент, может быть, и хорошо, что она выходит с опозданием, да, спустя год, потому что тема сейчас, я считаю, очень актуальная, даже более актуальная, чем была там, ну, год назад. Вот, история про молодого парня, который, ну, у него такое обостренное чувство справедливости. Он увлекается рэпом, ну, так как рэп — это музыка протеста. И, ну, он задает через свои тексты, которые он пишет, ну, он вообще фристайлер, в принципе. Через свои тексты он задает вопросы миру. И вообще, в первую очередь, сможет ли он что-то в нем на данный момент изменить.
То есть, по сути дела, это история становления молодого человека. Это, наверное,
да.
Даже во вторую очередь про рэп-культуру, во вторую очередь про какие-то личные взаимоотношения с другими героями, а в первую очередь это именно взросление. История взросления, я так поняла, по крайней мере.
Да, да, это история взросления. И... Но всегда в истории взросления есть как бы момент конфликта с миром. И, но в данном случае это такой совсем... Человек с чистой душой, ну, такой наивный, может быть, в какой-то мере, который сталкивается с такой очень жесткой, ну, атмосферой, с этим городом. Вот мы пытались показать город такой токсичный, где есть коррупция, наркотики.
Съемки на Думской.
Да, съемки на Думской. Вот, и как с этим, ну, как бы быть вообще... попробовать быть таким же или остаться верным себе. Вот он встает перед этим выбором, а как ему быть.
Для тех, кто нас слушает в других городах, нужно пояснить, что Думская — это одна из самых злачных улиц города Санкт-Петербурга, поэтому, мне кажется, все, кто сюда приезжает, очень порываются туда попасть, и некоторые разочаровываются.
Но мне кажется, теперь еще Рубинштейна
да,
очень
да, да.
плотно конкурирует и побеждает последние годы.
сочувствую коренным жителям зданий, расположенных на этих улицах.
А как родилась идея? Почему об этом фильм первый, дебютный, большой?
Начнем с того, что мои идеи, они рождаются из наблюдений за жизнью, из каких-то жизненных ситуаций, каких-то там вообще случайных диалогов. И вообще я стараюсь вообще во все вписываться и получать как можно больше нового опыта. Вот через него, через этот опыт, через профессию я вообще расту, я считаю. Ну, то есть это мое развитие. И я стараюсь работать на разных работах, ну, в том числе на тех, которые все считают нехорошими, вот, какими-то такими, ну, может быть, не... Ну, если бы я сказала друзьям, блин, я там работаю, они бы сказали, фу, блин, не надо там работать.
Да вот. Потому что у нас в стране работу воспринимают вообще, в отличие от европейских каких-то стран, по-другому.
Ну да, да.
Поэтому, то есть если, например, в Европе официант — это нормально, то у нас официант — это какой-то человек или там курьер,
да,
которого
вот
можно легко
говорю.
Послать, например, или еще
да,
что-то
да,
такое.
Да. Я работала в деревне, я работала помощником кинолога. И я увидела парня на соседнем участке, который таскал песок. Ну, там было 16 лет. Он ходил все время в наушниках и слушал рэп, что-то там читал про себя, видимо, что-то придумывал. И мы с ним познакомились, и я узнала, что он пишет текста. Текста я специально так говорю, потому что, ну, они так говорят рэперы.
Мы понимаем. Это а нормально. Саша понимает, как никто, потому что он...
Писал текста.
Да.
Спасибо.
Писал текста, здорово, очень хорошо. И я почитала эти текста и увидела, что там, ну, кроме, как бы, рэп-текста, есть еще и стихи. Ну, это даже больше стихи, в большей степени. И там очень много было вопросов к миру, почему вот так или не иначе, почему вот все так. И, ну, меня это впечатлило, такая вот оголенный такой нерв восприятия мира, что мне захотелось написать об этом сценарии, о таком парне, вот, который... Я просто подумала, может быть, прикольно было бы, если бы я создала героя, который бы ответил на эти вопросы, которые он задает, и который способен на какой-то поступок сильный, вот, у которого есть воля, и который борется за свободу. Ну, я не знаю, в какой мере это получилось. Вот у меня одна из первых встреч будет со зрителем 18 числа на премьере.
В Санкт-Петербурге.
Да, да, да. Поэтому я с нетерпением жду, что они вообще скажут. Вот, я жду и негативные, и позитивные, в общем, любые отзывы. Мне очень интересно просто услышать обратную связь.
А когда история эта случилась с тобой? Когда ты увидел этого парня?
Ой, так, это было где-то... Ну, это 17-й был год. Вот я закончила университет и пошла работать в деревню, поехала.
И в принципе, то есть получается, что эта история родилась, и ты начала ее готовить, и родился фильм. Он вылез. То есть это не то, что ты увидела когда-то, вспомнила об этом, искала что-то для себя в картине, с чего ее начать, что придумать, и так вспомнила какой-то
старый
случай.
Я искала, конечно. Я все время ищу, за что мне зацепиться, какую-то идею. Это я ежедневно это делаю. Всегда. Даже вот сейчас.
Ну, то есть ты себя идентифицируешь как наблюдатель.
Да, да, да,
и
именно так.
Хватаешь все извне, и потом это уже каким-то образом, значит, внедряешь в свои сценарии.
Да.
И, кстати, вот я недавно, когда была на премьере фильма «Мама, я дома» Владимира Битокова, он говорил о том, что это его вторая полнометражная картина, и он уже писал сценарий не сам. То есть он как раз-таки уже снимал по сценарию другого человека. И для меня вот... Это один из, наверное, самых интересных и важных вопросов, потому что в основном именно европейское кино строится на таком симбиозе внутреннем человека сценарист плюс режиссер. А голливудская схема — это когда, ну, такой большой продакшн, серьезный такой процесс, отдельно автор сценария в основном. Ну, понятно, что разные бывают совершенно ситуации. Вот для меня вопрос единения сценарной и режиссерской работы, мне кажется, он более честный, что ли. Но, с другой стороны, это получается, что в первую очередь ты выражаешь себя. И вот здесь вопрос, это кино про тебя, про твой внутренний мир и вот про твои наблюдения, или все-таки это на зрителя тоже ориентировано? И каждый зритель что-то для себя тоже увидит, себя, например.
В этой картине, скажем так, меня меньше, чем обычно, как бы до этого я писала и снимала там короткометражные картины. Там было, конечно, больше меня.
Ася была короткометражка.
Да, да, да. Там у меня, да, я транслировала там какие-то свои, ну, вопросы, да. А здесь меня заинтересовало именно молодое поколение, вот поколение Z. В общем, о них хотелось как-то порассуждать. Ну, я уже немножко, ну, я постарше, наверное.
А я еще постарше, а Саша так вообще...
Вот. И поэтому хотелось, да, вот как-то попробовать в этом направлении поработать и ориентироваться на них. Скорее вот так. То есть это больше даже ориентировано на зрителя картина, я думаю. Но у меня есть ощущение, что Илья, ну, что я похожа на Илью или Илья похож на меня, это главный герой истории. Но как бы нет, это все-таки не про меня.
Но ты тоже приехала в Питер.
Да, да.
Ну, не из деревни.
Не из деревни.
Расскажешь, откуда?
Почти. Я родилась в Азове, это Ростовская область.
Угу. А почему Питер? Как ты вообще решила, что тебе надо в Питер, что тебе нужно...
Да, по какому принципу человек выбирает Петербург или Москва?
Там тепло, там хорошо, да. Там солнышко, а здесь?
А вот я не знаю, меня задавали этот вопрос, но я не знаю, что на него ответить. Мне просто было... Почему, вот, допустим, ты выбрала там этот путь, да? Почему ты выбрала быть режиссером? Ну, не знаю, вот в первую очередь я считаю, что режиссер — это исследователь. Это тот, кто наблюдает за жизнью и транслирует какие-то идеи в мир. Ну, просто я так живу, вот. Просто была какая-то интуиция, вот, поехать в Питер. Я поехала. Поступить в КИТ, и я поступила. Ну, правда, не с первого раза я поступила, вот. Но у меня какое-то было внутреннее ощущение, что мне это нужно. И вот до сих пор оно меня не отпускает.
КИТ — это Санкт-Петербургский сейчас институт кино и телевидения. Для тех, кто вдруг не знает.
Саш тоже там учился.
Да, я тоже там учился, но не на режиссера, я учился на человека, который делает, должен делать камеры для режиссеров. Uh-huh, uh-huh. При этом мне всегда было интересно, как люди в школе решают, что им надо стать режиссером.
Вообще решают ли люди что-то в школе?
Как вот люди выбирают себе такую профессию?
Ну вот, да, я тоже задаюсь этим вопросом, но у меня это вот чисто на какой-то интуиции происходит выбор. И, ну, часто я сталкиваюсь с тем, что, ну, дальше идти сложно, например, какие-то есть неудачи, или вообще, вот, допустим, первый раз мне, ну, то есть меня, я не прошла вообще конкурс.
Что нужно, чтобы поступить в университет, в институт кино и телевидения на режиссуру?
Хорошая папка.
Хорошая папка — это что?
Творческая.
У нас просто слушатели разные, есть те, кто понимают,
да,
кино.
Да, творческая папка, ну, там она включает в себя биографию, какие-то работы, там сценарии, возможно, написанные. И мне уже так сложно вспомнить. Какие-то фотографии. В общем, вся какая-то творческая деятельность, которая была, она должна быть туда вложена.
И ты должна понравиться кому-то? Эту папку кто оценивает?
Да, ну ты, конечно, ориентируешься на того, кто будет эту папку читать, соответственно, на мастера. В первый раз я поступала к Снежкину, но я как-то про Снежкина не думала, может, поэтому не поступила. Вот. А второй раз я поступала к Лопушанскому и уже думала про Лопушанского, может, поэтому поступила.
Ну, то есть нужно готовиться и понимать, кому ты, грубо говоря, свое портфолио,
да,
отдаешь.
Да.
И там, когда ты учишься на актера или на режиссера, ты идешь к мастеру, и у тебя есть некий главный человек в твоей судьбе на этом этапе, который, в принципе, определяет, каким будет этот этап и,
да,
сделаешь ли ты следующий шаг дальше.
Да, и очень важно выбрать для себя правильного мастера. Смотрите работы обязательно того человека, к которому вы поступаете, потому что, ну, вас-то будет заложено, ну, как бы, в любом случае, вот насчет моего мастера Константина Сергеевича Лопушанского. Ну, то, что он меня заложил, по мне это навсегда останется. Вот.
Дальше
какой-то
понятно
его взгляд на творчество, он все равно во мне есть. Вот, как бы, хотя мои работы и мой взгляд, он совершенно отличается, но все равно я чувствую, что это во мне есть.
Ну, понятно. Он закладывает некую информацию,
да,
некоторый
базис,
да, который потом ты,
да,
трансформируешь, ты перекладываешь.
А он уже видел картину?
Да.
И его оценка какая?
Не знаю. Вот, ну, в первый раз, когда он смотрел.
Теплота во взгляде
очень,
была.
Очень не понравилось первый раз. У нас сложный был монтаж, ну, что он говорил. Кошмар. Просто что я сняла. Вот. Но потом как-то он, видимо, смирился с этим. Вот. Ну просто я думаю, что разница просто во взгляде, в поколениях просто.
А можно вот так вот молодому режиссеру, дебютанту говорить ужасно? Это ужасно.
Да, можно.
Можно?
Можно. Он нам говорил всегда это. Ну, то есть он как бы в этом плане довольно жесткий. А что правильно очень для мастера, я считаю. Потому что если ты хочешь получить хороший результат из ученика, то ты должен быть жестким.
Но это наверняка двойные послания. Ну, то есть его голос звучит жестко, возможно, его там рука где-то дрогнула, а в глазах все равно видно, что он поддерживает.
А наверняка если нет?
Конечно. Да.
Вот
да.
В этом залог. Кстати, вот обычно примерно в этом месте, даже чуть пораньше, мы говорим о напитке. Но поскольку мы сами еще картину не видели, мы должны сказать, да, мы обычно подбираем напиток для просмотра какой-то определенный. Вот, поэтому мы после премьеры обязательно в честь этого события выпьем какого-нибудь игристого, да. Вот, а сегодня мы обойдемся водой и чаем. Об этом забыли сказать.
Сколько человек пришло на первый курс в Институт кино и телевидения на учиться на режиссера?
По-моему, человек 20.
Человек 20.
По-моему, вот если мне
ну,
так плохо помню.
Ну, допустим, 20. А сколько закончило?
Нас, по-моему, 8 было.
8.
Вот, но он много выгнал. Меня пытался выгнать на первом курсе. Но меня просят просто так не выгнать.
Такой университет, куда идут люди, мне кажется, в том числе случайно, не до конца понимая, надо им это или нет. Просто потому что кино и телевидение.
Да.
А уж на режиссера тем более. Ну, то есть это прям естественная ситуация. Но куда может пойти сейчас молодой режиссер после окончания университета? Ты получаешь диплом, в котором написано режиссер чего? Кино?
Кино и телевидение.
Угу.
Так она тексты может писать.
Еще преподаватель.
Преподаватель.
То, что преподавать тоже можно.
Кино и телевидение.
Режиссуру. Кино и отдельно телевидение.
Сейчас люди даже без образования преподают просто. Берут на себя такую ответственность.
Да.
А уж человек с образованием, мне кажется, всегда найдет себе
место. Ну, это в любом случае, да, ты прав. Ну, то есть это сложный путь. Нам сразу говорят, что, ребята, вы понимаете, куда вы идете.
Просто у меня такое представление, я не сильно глубоко погружен во все это сейчас. Мне кажется, что раньше там молодые режиссеры могли снимать клипы в большом количестве.
Да.
Молодые режиссеры могли снимать рекламу. И почему они могли это снимать? Потому что у них был опыт работы с людьми, которые работают с камерами, была пленка, это был сложный процесс, и людям туда было просто странно не прийти в клипы там, и в рекламу. Сейчас клипы и рекламу снимают на телефоны школьники. И они вместо того, чтобы учиться в университете, получают какой-то опыт и там их нанимают. И получается, что твой диплом режиссерский не дает тебе никакого особенного преимущества. Или там даже связи с хорошими, дружбы с хорошим оператором. Тебе не дает ничего, потому что преимущество именно конкретно. Это ведь все усложняет еще больше в этом смысле. Куда сейчас
вот
пойти?
Ну вот смотри, например, режиссером монтажа можно, я думаю, легко стать. Вот просто там посмотреть ролики на Ютубе, там познакомиться с правильными людьми. Там, и начать снимать там рекламу, там, не знаю, монтировать, я имею в виду.
Да, просто вот. Раньше еще ведь был...
То же самое с режиссером, который хочет снимать рекламу, допустим.
Да.
Но что касается художественного кино...
Это совсем другое.
Да, это совсем другое, и обязательно, я считаю, нужен человек, нужен мастер, который тебе передает знания, и, от сердца к сердцу, по сути, и дает тебе ощущение какой-то правильной интонации, вкус. Направление, взгляд.
Да, при этом...
Вот это обязательно нужно. Это культурный...
Но ведь как начать снимать кино? Как вот начать снимать свой первый фильм? Ты закончила или кто-то другой? Есть идея. Хорошо. И что дальше? Как это вообще происходит?
В первую очередь, конечно, да. Нужна идея, хороший сценарий. Естественно, как ты понимаешь, без хороших связей не обойтись тоже. Но в моем случае все было супер честно. То есть у меня просто была идея. У нас Константин Сергеевич, мне мастер помог. Познакомил с Леной Кулеш, это сценарист моего фильма. И просто мы стали с ней писать вместе. Как бы потом...
То есть она твой доработала уже сценарий?
Нет.
Или нет?
У меня просто я принесла идею. Лена принесла идею, мы потом решили, что вот будет моя.
То есть уже оформляли вместе?
Да, мы делали абсолютно, то есть 50 на 50 мы писали вместе. Вот, и просто потом запустились от кит-дебюта, все очень честно, просто.
Кит-дебют — это какая-то программа. Кит-дебют — это что?
Компания, это студия.
Да.
Студия, при ките.
И она что позволяет?
Запускает дебютантов.
У них есть некие средства, они ими обладают, они вкладываются в тебя, они работают с тобой, и потом...
Нет, берутся средства от Министерства культуры.
Ага, грантовые.
Да.
Там тоже фестивали, кстати, проводят.
Сейчас очень мало настоящих продюсеров, которые что-то вкладывают. у которых есть деньги.
Потому что у нас в целом в стране не так много свободных денег, тем более в творческой сфере. Это понятно, да.
Поэтому это только Министерство культуры.
Но молодых поддерживает в основном Роднянский в последнее время. Ну, кстати, да, спасибо ему большое. Александр Ефимович, вам спасибо большое.
Есть некие гранты, да, которые государство готово выделять на работу молодых режиссеров. Есть компании, которые работают с молодыми, в том числе вот
Кит Дебют. Ну, преимущественно, да, да.
Соответственно, у тебя была идея, ты познакомился со сценаристом, вы написали сценарий. Как долго вы писали сценарий? Это что же такая штука? Кто-то слушаешь режиссеров или там сценаристов, люди рассказывают.
Два года.
Во. И это ты как это процесс идет? Два года. Ты каждый день приходишь и пишешь сценарий, или ты встречаешься раз в неделю, потом какие-то будут задания у вас? Как это происходит?
Мы недавно еще обсуждали фильм «Гаспар Ноэ», как он пишет сценарий, да?
Что а фактически как он пишет сценарий, я не знаю.
Фактически на площадке он дописывает их.
А, да,
там
да,
две
у нас
страницы.
Тоже так было.
Да, да, да. Ну, то есть здесь все зависит от команды.
На самом деле я тоже дописывала сценарий на съемочной площадке практически. Ну, то есть за день я могла изменить сцену и прислать актерам читать сценарий, и они очень сильно ругались на меня, но им приходилось. Я просто набрала, вот взяла людей, я имею в виду актеров, артистов, которые готовы на эксперименты. И во время съемочного процесса иногда мы вообще убирали текст, и я придумывала какие-то реплики. И мы просто делали этюдным методом.
Они все
методом.
Молодые, без опыта, я
да,
думаю. Или есть у кого-то какой-то опыт? Потому что имена не такие известные у этих
Кинопоиски
ребят.
Кинопоиски не так просто найти, что-либо.
В основном это мастерская Грачёвой. Вот.
Ну, то есть у них театральные работы в основном
да,
есть.
Да, да, да. Ну, тоже, да, они все, практически для всех, для них дебют.
Есть сценарий. Вы его написали. Два года писали. Два года. Огромный срок для большинства людей, которые не представляют...
Это нормально для сценария вообще.
Я понимаю. Я имею в виду, что для обычного человека, который слушает наш подкаст, который не пишет сценарий, для него два года заниматься чем-то просто вот одним и тем же постоянно...
Ну, графоманы тоже постоянно что-то пишут. Они даже никуда не публикуют иногда.
Даша, ну что ты, дай мне завершить предложение.
Да, давай, давай.
Давай. Два года пишешь сценарий. Потом нужно найти актеров.
Да.
Как это происходит? Понятно, что есть Спилберг, который сказал, ждал, мы снимаем фильм, у нас есть сценарий, и к тебе там толпа людей на кастинг ломится. Как происходит
зачастую, в твоем случае? Зачастую, когда ты пишешь, ты уже кого-то видишь в этой роли.
Представляешь, да, и под него пишешь, под этот образ.
Да, да, да. Но иногда это будет, бывает просто образ. Но ты же не... Ну, просто дело в том, что вот, например, когда я пишу сценарий, я вижу реальных людей.
Илья похож на того парня из деревни?
Чем-то. Он изменился, он стал старше.
В процессе написания.
В процессе написания.
Угу.
Ну, не так сказать, что похож, но суть у них одна и та же.
Ага, окей. Актеры. Был кастинг?
Да, был, но я уже изначально там видела, знала, кого я возьму на эти роли, вот, потому что я уже очень долго работала с этими людьми, и знала, что они пойдут на работу со мной, потому что она специфическая. Некоторых, да, ну, у нас был кастинг, но он был такой необширный.
Специфическая. Бывают режиссеры не специфические? Бывают режиссеры, с которыми легко. Ну, может быть, где-то там в Голливуде,
ты
на потоке.
Ты имеешь в виду хороших режиссеров?
Не, я имею в виду, что мне кажется, что ваша профессия подразумевает, во-первых, ну, некую степень властности, а во-вторых, ну, креатива и особенности. У каждого человека есть какая-то особенность, любой творческий человек особенный. И мне кажется, что про любого режиссера можно сказать, что с ним работать особенно. Нет? Не
ну,
так?
Он может быть и так, может быть и так, не знаю.
А в чем, почему ты говоришь, что ну, они должны были быть готовы к чему-то? К чему они должны были быть готовы?
Ну, обычно просто я сталкивалась с тем, что актеры, допустим, которые имеют уже какой-то большой вес в плане, у них там есть уже какие-то награды, они работали с знаменитыми режиссерами, они не соглашаются, допустим, на этюдный какой-то метод, на какие-то тренинги. Вот, я их все делаю. Вот. Мне важно, чтобы мы накапливали с актерами жизнь, то есть чтобы они вживались в образ.
Но это вообще нормальная какая-то ситуация, когда тебя не пытаются сломать, потому что понятно, если ты дебютант, да, например, и тебе придется работать там, ты где-то как-то вызвонила, не знаю, какого-нибудь...
Паля.
Ну, Паль, кстати говоря, мне кажется, не самый сложный из всех вариантов, ну, Козловского какого-нибудь, хотя он сам сейчас больше режиссерской работой занимается. Вот у него, наверное, там райдер какой-нибудь завышенный или еще что-то. Естественно, сложно. А когда ребята молодые, они тоже готовы, они отдаются, во-первых, по полной, потому что они понимают, что дебют для всех.
Тоже.
И наверняка вот для первого такого большого опыта это дает какое-то сплочение серьезное команде. Поэтому здесь вот, мне кажется, если было какое-то слишком громкое имя, оно могло бы только помешать. Я вот, например, больше люблю, я уже много раз про это говорила, смотреть кино с неизвестными актерами. Я люблю на новые лица смотреть и наблюдать вообще за тем, как это все происходит. Ну вот по поводу команды. Все-таки есть одно имя, которое заставляет обратить внимание себя. Это оператор. Оператор, который снимал «Тесноту» Балагова,
да,
Кантемир.
Да.
Каким образом?
На минуточку.
На минуточку, да.
Артем прекрасный оператор. Даже думаю, что на грани гениальности, потому что у него очень хорошо работает интуиция. Вот он очень включается в любую работу, он погружается в этот мир, ищет, он в состоянии поиска находится, что очень правильные вещи он видит и делает. Вот, и в плане шума мы тоже с ним очень много так плотно работали, и в том числе над сценарием. Ну, то есть у него были какие-то предложения, а я за то, чтобы давать людям свободу. Вот. Ну, в пределах разумного, конечно.
А это спланированное было мероприятие вообще? Ты его специально выискивала или это просто так сложилось?
Да, как он появился в проекте?
Так сложилось, именно вот так сложилось. Ну, мне, видимо, нужно было почерпнуть какой-то опыт у него. Вот, может быть, и он что-то вынес из этого опыта, опыта съемки шума, вообще этой картины. Вот, ну, так что да, он очень много предлагал, и это ему было нужно, вот, поэтому очень правильно все сложилось, очень много предложений от него. Я даже считаю, что у нас фильм на 50-50, ну, то есть как бы...
То есть его вклад был огромный?
Да. Ну, то есть он много очень сделал.
Нужно пояснить для тех, кто, возможно, не знает. Значит, это оператор, который работал над картиной Кантемир Балагова «Теснота». Это режиссер из Кабардино-Балкарии, из студии, значит, из мастерской «Сакурова», в которой также и Владимир Битоков работает. То есть сейчас об этой мастерской узнало гораздо больше людей. И благодаря этому мастеру вообще в Кабардино-Балкарии начался какой-то движ. Они навели шумы, грубо говоря, если уж мы сегодня в контексте.
Да, и... но я хочу сразу сказать, что шум вообще далек от тесноты. Ни в коем случае мы тесноту не трогаем. Теснота вообще сама по себе отдельная.
И это понятно,
вот, и я отдельно.
И вот, кстати, сейчас же все-таки и год, и вообще такое время woman power, поэтому сейчас уже начали все привлекать девочек-операторов. И вот одна из самых сильных — это Ксения Середа.
Угу.
Ты вообще смотрела ее работу? Хотел бы с ней в дальнейшем как-то посотрудничать?
Ну вот последнее, что я смотрела, «Кислота» была.
Угу. Тот фильм «Горчилина», это его дебют,
да,
был.
Ну да. Да, я не против. Просто у меня есть особенность съемки, у меня всегда съемка с рук. Я пока не думаю как-то это менять, потому что это, ну, мне свойственен такой стиль, поэтому я думаю, что девочкам это тяжеловато делать. А так в этом плане я вообще со всеми хотел бы поработать. У меня нет каких-то там предубеждений.
А важно, вот мы поговорили о связке там сценарист-режиссер, да, или о том, что режиссер сам пишет, или о том, что находит человека, с которым ему комфортно писать. А связка оператор-режиссер, насколько это важный вопрос, ну, для тебя? Насколько ты хотела бы найти своего оператора? Либо ты хотела как раз таки пробовать с одним, с другим разные видения?
Да,
разные...
я, конечно, бы хотела своего оператора найти. Зачем так прыгать от одного к другому?
Потому что, ну, некоторые режиссеры, похоже, не очень этого хотят. Даже они уже, и имя у них, и все остальное, они все время меняют оператора.
Ну, здорово, конечно, было бы найти свои там глаза, да, условно говоря. То есть человека такого единомышленника, который бы... Вот. Я люблю партнерство, я очень люблю партнерство вообще во всех видах, в плане сценариев. То есть я не тот человек, который вот... Вот я сама все сделаю. Вот, я люблю командную работу, я люблю, чтобы все вкладывались. В той же мере обратно отдаю, я люблю отдавать. Вот, поэтому нет такого. Я бы хотела найти какого-то человека, который бы видел со мной кино.
Твоими глазами, да, все это показывал зрителю.
Да.
Это достаточно сложно, но мы говорим о большом полнометражном дебюте. Поэтому это только начало поиска партнерского. Поэтому что там будет дальше и с кем удастся встретиться в дальнейшем, в любом случае найдутся те люди, с которыми ты уже будешь работать в каком-то серьезном тандеме. Мне кажется, вот так сейчас серьезно об этом рассуждать.
А мне кажется, что просто важно понимать, хочешь ты себе такого или не хочешь. Мне кажется, что это уже после, даже после первого опыта что-то ты уже вынес, уже какие-то понимания есть.
Но не страшно, как бы, если этого не случится. Я, то есть...
Каждый раз
с новыми
глазами.
Мне важно транслировать идеи. Все, меня больше ничего не волнует в этом плане. Найду хорошо, не найду и ладно. Главное кино снимать.
Куча
времени. А вот это вот сложно.
Было потрачено на производство фильма, пандемия, все остальное. Вот наконец-то добрались до премьеры. Была премьера в рамках кинофестиваля. Теперь будет премьера уже в кинотеатрах.
Да, слава богу.
Как это вообще происходит, вот этот процесс? Где можно будет что увидеть, как его увидеть, как добраться до этого творения? Что-нибудь пока понятно, ясно?
Пока понятно, что будут показы в Санкт-Петербурге, будут показы в Москве, будет в области. Пока точнее, мне сложно говорить, пока еще даже решается этот вопрос до конца.
Потому что это отдельная работа, которой там занимаются отдельные люди, да? Это продажа фильма уже в сети, в кинотеатры,
да,
куда-то.
Да, да,
дальше,
да.
Соответственно, фильм попадает на экран, его смотрят. И, ну, понятно, что ты уже сказал об этом, что тебе очень важна обратная связь, ну, от зрителей.
Ну, да, хотелось бы, конечно.
Реакция.
Хотелось.
Будешь следить за рецензиями, за какими-то комментариями? Вот полезешь смотреть, изучать интернет?
Я все равно это сделаю, даже, ну...
Очень часто люди говорят, да я вообще не смотрю, там режиссер очень... Да нет, типа...
Не, вот... должна быть какая-то моральная подготовка.
Я себе запрещаю это делать, но иногда я... Вот все-таки мне супер интересно, что там написали. Но я больше жду вот живой встречи со зрителем, вот прям вот глаза
в глаза,
чтобы
мне
сказали честно, что они думают,
да.
Там высказались там против или за. Вот я люблю такую связь.
А ты готова вот к этой полемике, к батлу какому-то?
Да, я готова. Я готова, я уже давно готовлюсь к этому.
Потому что последнее время я заметила, у нас аудитория осмелела, у нас все стали экспертами. Все так вот очень основательно посидели за время пандемии на диванах. У них было огромное количество времени. Все перешли на удаленку, мы прям по максимуму. Все насмотренные теперь у нас такие. Новый термин появился — насмотренность. Ну, хороший, неплохой, очень удобно его использовать, но тем не менее. Все стали экспертами. Вот это немного пугает, потому что люди, которые в профессии основательно и по-настоящему, они не всегда воспринимают вот какую-то критику от людей, которые, ну, как, никакого отношения, по сути дела, не имеют. С другой стороны, культура, она для всех, творчество, оно для всех. И поэтому вот с какой-то вот последнее время просто я, когда бывала на премьерах, я заметила, что люди прям действительно стали намного смелее. Они встают и задают какие-то острые вопросы, вообще иногда не по существу, но прям задевают мастеров, режиссеров. И, ну, не всегда это вообще оправдано. Вот, не знаю, я не уверена, что я бы, например, к такому была бы готова. Поэтому это нужно как-то немного сконцентрироваться и морально блок себе, что ли, какой-то поставить. Не знаю даже, как это...
Ну да, люди стали смелее, это факт. Это мне, кстати, интересно очень. Но я не знаю, я готова к этому.
Причем смелее стали люди, вот мне кажется, какого-то более старшего поколения. А как раз вот те ребята, о которых речь в фильме «Шум» идет, мне кажется, они более лояльно относятся к любому новому опыту. Это вообще другие совершенно ребята. Они принимают все. И как более открытыми становятся.
Даша, ну ты любишь это, как всегда, там, мазками крупными. Разные ребята.
Я потому что обратила на это внимание.
Разные ребята, и по-разному они относятся к тому, что высказывание критики. Я боюсь, что очень большое количество людей сейчас, наоборот, запуганы и боятся высказывать свое мнение, потому что у нас осуждение одного, другого, это сказать нельзя, нельзя. Так что очень по-разному все происходит.
Ну, мы говорим, мне кажется, про молодых совсем людей. Вот. Ну да, они стали смелее. Это правда. Но они же будут высказывать свое мнение. Почему они не могут высказывать свое мнение?
Ну да, окей.
Вот и все.
А вот про стеснение плюс талант. Это обычно две сестры, которые рука об руку идут. И вот здесь уже вопрос встает с поиском продюсерской истории, с монетизацией и так далее. Вообще, как выйти на эту тропу продюсерскую, чтобы реализовать свой проект, как вообще правильно организовать весь этот процесс? Окей, там сценарий, операторы отличные, все классно, тандем, молодые ребята, которые вкладываются, вся эта команда актерская. Дальше, как выйти на большой экран? Как сделать так, чтобы и, грубо говоря, не продешевить и не чувствовать, как будто ты свой талант продаешь? Не было такой проблемы?
Думать заранее про прокачку.
Для кого ты снимаешь, да, и как
да,
это будет?
Да, думать про целевую аудиторию. Ну, искать заранее, там, думать про это, про прокат.
И это
сразу,
прям
работа
сразу режиссера,
сначала.
Да? Вот сейчас без этого, ну, никак.
Да.
Это то, что, чему в том числе нужно посвящать время на всех этапах.
Да.
картина пойдет в прокат. Хорошо, соберет какие-то деньги, наверное. Но понятно, что это будет не широкий прокат, скорее всего. Наверное, есть ситуация, когда фильм выходит совсем не широким прокатом, потом супер популярным становится и попадает там на широкие экраны в широком смысле этого слова. Но, скорее всего, да, большинство фильмов, я не говорю про то, я его не видел, не могу ничего сказать, но большинство дебютных фильмов такой истории не имеют. А что дальше? Как дальше? Вот,
Я еще сама не поняла, я еще в пути.
Вот, мне интересно, вот что ты думаешь сейчас? Потому что ты закончил университет, ты стала режиссером, у тебя диплом.
У меня есть написанный сценарий.
Есть уже второй сценарий, да, готовый?
Да.
И ты готова приступать к работе?
Да.
Ты ждешь предложений, ты бегаешь по каким-то продюсерским компаниям или что? И вообще, ты сказала, в 17 году начался работа над фильмом. Сейчас 21-й. Получается, какая-то другая работа есть, да? То, о чем ты говорила так мельком.
Да,
мельком.
Да.
Это мешает творчеству? Это мешает, усложняет твой путь к какой-то цели, к съемкам фильмов, к выходам новых фильмов? Или это, наоборот, дает тебе тот самый опыт сейчас? Вот как ты это оцениваешь? Понятно, что по-разному у разных людей, но вот как у тебя?
Ну, скорее, новый опыт.
Твое отношение к этому такое сейчас?
Ну, да.
Хотелось бы все-таки отказаться от этой любой работы и ворваться в кино, и только кино, и больше ничего?
А у меня сейчас только кино. Вот. Я ищу запуск для новой картины.
Это же куча времени, сил и всего остального.
Ну и что, да. Зато не будет ничего мешать погружению полному. Это действительно сложный путь. Вот этот год действительно это киногод. Это год дебютов. Это год премьер. И это год офигительного российского кино. Это год хорошего российского кино, давно такого не было. И мне кажется, очень удачно, что твоя большая вот эта премьера, да, первый полнометражный фильм попал именно в этот год. То есть это такой достаточно большой аванс. У нас же люди обычно от общего к частному как-то и судят по общей картине. То есть если российское кино, то это уже априори что-то там не очень, да. В этом году перевернулось все в этом смысле. Кинотавр стали воспринимать вообще иначе, потому что это уже не та история про попить где-то там на берегу. Там даже зрителей не было. Это действительно серьезная работа. И воспринимают вообще совершенно иначе. Они сейчас свой статус пытаются каким-то образом переиграть. Поэтому, мне кажется, это действительно здорово. И, кстати, вот какие фильмы из российских ты уже успела посмотреть, какие тебе понравились вот в этом году?
Ну, я вот не российские смотрела.
А не российские какие?
Мне «Титан» очень понравился. Да, мне и первый ее фильм
это
нравится.
Это победитель Каннского кинофестиваля.
Да. Мне нравился ее первый фильм «Сырое». Это был дебют. Но он даже вот как-то четче по истории, более понятен. Он понятный. А вот «Титан» там можно искать, там можно складывать картину, разложить на пазлы, и каждый раз будет складываться новая картинка из этих пазлов. Там очень много загадок, его можно сидеть там разгадывать. Ну и идея шикарная, я считаю. Вот, так что мне очень нравится.
Ну это тоже такой поколенческий фильм.
Ну да, да, очень во время попал.
Да, да, да.
Так
да,
что да.
А ты много смотришь фильмов?
Ну, не сказать, что я прям достаточно смотрю, вот сколько мне надо смотреть. Вот, но я идеи беру немножко из других вещей.
А вот. Надо смотреть? Там, не знаю, в университете, в институте говорили, надо смотреть.
Ну, ты же сам понимаешь, что надо. Вот. Ну, как бы, ну, есть такое мнение, что надо, например. Вот, ну, я из кино черпаю что-то, да, и из других вещей, там, из литературы, из пабликов в интернете. Вообще из всего, из жизни, из ситуации.
И, наверное, когда смотришь кино, все-таки ты смотришь его как режиссер. Или получается отключаться?
Нет, у меня получается отключаться. Но я такой достаточно эмоциональный человек. Но в любом случае, меня выбивает, потому что я вижу какие-то вещи. Вот. Но я стараюсь как бы включать такое чистое восприятие и просто... Ну вот я до этого занималась тем, что я пересматривала старые фильмы. Вот. Я пересматривала «Иньярриту». Вот это один из моих любимых режиссеров. Вот, его все фильмы, в общем, шикарная драматургия. Вот. Мне это нужно было для моей истории, поэтому вот видите, как.
То есть, нет, это здорово на самом деле. То есть, когда человек не всеяден, и он черпает все из своего кругозора, из своего опыта и не ориентируется на работу других.
Ну, да, то есть, я скорее смотрю, что мне надо посмотреть, а что не надо посмотреть. Ну, вот как-то так. Я не все смотрю, вот я признаюсь.
Мне кажется, это здорово. Я тоже не все смотрю.
Я вот «Разжимая кулаки» хочу посмотреть.
А,
очень.
Кира Коваленко.
Да, да.
Ну, это, вот, кстати, многие сравнивают, говорят, что это как «Кантемир», но только женский взгляд примерно на те же самые вещи.
Вот, но вот я еще не смотрела, очень хочу посмотреть.
Даже спросила из последнего, а если не из последнего, есть любимая картина?
Ну, нет у меня любимого фильма, у меня есть вот режиссеры, которые мне нравятся.
Режиссеры определяют фильмы? Даша меня все время пытается поддеть и сказать, что я бестолково не понимаю.
Ну да, имею в виду, что там нравится определенный стиль, идеи, как-то так.
Просто мы очень часто в рамках нашего подкаста, в рамках обсуждения и кино непосредственно, и отношений в рамках фильма, мы говорим о том, что у некоторых режиссеров есть стиль, и они с этим стилем идут, и ты сразу понимаешь, что это он. У некоторых режиссеров этого стиля нет, при этом есть имя. Мы недавно обсуждали Ридли Скотта. Человек, имя которого знают все, но есть ли у него стиль? Вопрос. Вот ты бы хотела быть через много лет человеком с именем или со стилем?
Я больше думаю про то, что я хочу сказать. Вот. Ну, я,
высказывание.
Да, я не думаю о том, как, блин, там я выгляжу или какой у меня будет стиль. Просто, ну, есть определенные какие-то черты, которые меня определяют. Например, ну, вот съемка с рук, какая-то такая эмоциональность, экспрессия. Ну, опять же, это мне все просто
обратно. Но все равно на зрителя ориентированные, правильно?
Вот, да.
Это
да,
такая
да.
коллаборация. Вот Саша не совсем корректно задал вопрос.
Я бы хотела снимать и как бы совмещать и зрительское кино, и авторское.
Авторское, да,
например,
я
это есть у меня
То есть
Риту.
Европейская и голливудская система, такой да. скрещенный вариант.
Да, вот, кстати, про второго режиссера. Вот это два режиссера, которые... Вот все фильмы мне нравятся. И еще Жак Адьяр. Вот, если mm-hmm. вы помните такой фильм «Ржавчина и кость». «Ржавчина и кость». Французское кино люблю.
Это...
Мы тут, наверное, половина выпусков
да,
обсуждаем французское
видите,
кино.
У нас сегодня скрещенные истории. То есть как бы я вне рэп-культуры. Ну вот, кстати, про рэп-культуру очень мало поговорили, на самом деле, потому что это феномен буквально. У нас стендап и рэп последние несколько лет захватили просто, мне кажется, российский мир. Это запоздалая волна, не моя война, но запоздалая волна, и она вообще совершенно по-другому заиграла в нашей стране. Что такое рэп сейчас для вообще для России, для молодежи? Это возможность высказаться или что это такое?
Возможность высказаться, да. Ну вот, но вообще я сама по себе далека от рэпа. Ну, то есть я не читаю рэп там. Просто мне это нужно было, потому что герой вот так говорит. Вот он через рэп говорит. Ну вот агрессивно так. Вот. Я почувствовала, что это правильно. Ну вот, мне кажется вообще, что все-таки рэп-баттлы это чуть они уже отошли. Вот, они уже не так популярны. Вот. Но мне это нужно было. Вот нужно было для этого фильма.
Ну, потому что голос поколения, да, голос того зрителя, на которого да, ориентировано
да,
кино.
Да. Такой да. колкий, такой жесткий, в какой-то мере жестокий язык.
Действительно, да, батлы стрельнули, да, и все.
А ты принимал, Саш, участие в рэп-батле когда-нибудь?
Я
ну,
уже
давай, ну,
был на пенсии, когда они стреляли, эти самые рэп-батлы.
С палочкой приходил, подбадривал коллег.
Ну, вроде того, да. Нет, но мне просто кажется, что сложно говорить о том, что рэп — это то, что сейчас прям ультрамодно. Наверное, уже нет. Наверное, действительно ультрамодно сейчас шутки шутить у микрофона.
Ну, это глупо, мне кажется, такие параллели и сравнения проводить.
Но при этом, нет, так я не про сравнение, я говорю про то, что ты снимаешь кино, и ты его видишь какого-то персонажа, ты его закладываешь, ты пишешь про него сценарий, потом ты снимаешь кино, снимаешь там 2-3 года, 4 года, и оказывается, что то, о чем ты снимал, немножко уже в современном мире отошло.
Это нормально. Я когда свои научные статьи писала, и когда они уже выходили, я думаю, что это такое вышло, я уже думаю вообще совсем иначе. Я бы сейчас все это переписала. Это нормально. Когда ты в процессе, когда ты думаешь постоянно
об
нарастаешь каким-то опытом,
об этом и вопрос.
По-другому не может
ты
быть.
Ты начинаешь картину, 4 года проходит, ты молодой человек, ты начинаешь режиссер. Ты сейчас, оглянувшись в 2017, сделала бы что-то по-другому?
Ну,
ты сделала
вообще,
бы эту картину иначе?
Я бы вообще все по-другому сделала.
Класс.
Я вообще заново бы ее сняла. Но я часто придираюсь к своим работам. Вот. Ну, я думаю, что если бы я сняла ее второй раз, было бы лучше. Вот. Но и так ничего.
Но в следующий раз ты снимешь уже другую картину.
В следующий, да, другую. Совсем другая тема. Вот там история про тело. про людей с физическими особенностями, вот, про то, что быть не идеальным, значит быть живым. Ну вот где грань между нормой и тем, что вне ее, по сути.
Мы вот, еще пока первую не успели увидеть, и уже запустили крючок и ждем вторую.
Так, это вот такая жизнь у творцов, да? Все еще вот только начинают смотреть твою эту картину, начинают обсуждать, а ты уже живешь другой.
Да, я живу уже другой.
Ну, слушайте, это Вуди правда. Аллен вообще он каждый год просто.
Ну, я уже 2 года живу другой. Вот, я 2 года уже писала, написали этот сценарий. Вот сейчас еще делаем правки.
Но мы надеемся, что пандемия не встанет на пути, потому что сейчас опять новая волна какая-то началась, и все массовые мероприятия начали закрывать, к сожалению. И культурный форум, который я ждала 2 года, вчера прислали сообщение о том, что все, тю-тю.
3 года будешь ждать.
Ну, ничего страшного, подождем. Вырастем вместе с ожиданием. У нас такая судьба теперь — ждать.
Ну, не надо ждать, мне кажется, надо действовать просто.
Вопреки.
Вопреки.
Ты сказала, что фильм ты бы сняла по-другому.
Да.
Но при этом он все-таки тебе нравится.
Да. Скажем так, я его принимаю. Ну, то есть я вижу, что какие-то вещи получились, а какие-то не получились. Ну вот я так на него смотрю. И я понимаю, что я уже такого фильма не сниму с такой энергией.
Есть люди, которые не переслушивают свои песни, там, не пересматривают свои фильмы.
Угу.
И, в общем, сделали, отложили и больше к этому никогда не возвращаются. Ты как? На каком этапе?
Я вернусь к нему. Я думаю, что я захочу его пересмотреть через 5.
Ну да, другими уже глазами, в другом возрасте.
Уже другими глазами.
Уже в статусе молодой и популярной.
Ну, кстати, по меркам режиссеров, ты супер молодая. Поэтому...
Да. У меня, кстати, завтра день рождения. Мне 28 лет.
Это вообще это супер праздничный подкаст у нас. Премьера, день рождения. Ну, заранее не поздравляю.
У тебя будет, получается, день рождения, да?
Да.
Ничего себе. Это подбирало?
У меня 17-го день рождения, а 18-го...
А 18-го премьера.
А, через день.
Вот. Да, все подряд.
Случайно все так получилось?
Да, случайно.
Понятно.
Случайности, ну, не случайно.
Что тогда,
да,
поздравляем?
Не
Нет, рано точно. Поздравлять. Извините, мы же сказали, простите, что мы игристого после премьеры и вместе и за день рождения тоже. Премьера — это одно из самых важных событий и вообще не только этого года, а вообще в твоей жизни, потому что это первый полнометражный фильм. Я желаю тебе стойко выдержать все, даже самые каверзные или какие-то неприятные вопросы или еще что-то из толпы, от кого угодно. Я думаю, что все пройдет максимально здорово, и ты подпитаешься новой какой-то энергией, которая тебе поможет в работе над следующим фильмом, который мы в любом случае уже заранее ждем.
При этом хочется действительно, чтобы следующий проект запустился как можно скорее, чтобы нашлись люди, которые в него,
да,
вложатся.
Да, вот это очень важно.
Мы будем ждать, сходим, например, этого фильма и будем
вот,
ждать его следующего.
Мне очень нравится моя нынешняя история. Она прям вообще очень ценная. Она мне нравится больше. Этот сценарий мне больше нравится, чем сценарий «Шума», потому что он более такой слаженный и четкий. Вот, так что вот так я жду.
Все-таки, да, начиная с понедельника, давайте, ребята, активно шумите и идите на премьеру фильма.
Да, ну и высказывайтесь. Даниил нет-нет, да пойдет в интернет да посмотрит ваши комментарии.
Ну да, наверное.
Так что будьте активны, в том числе в наших комментариях под нашим подкастом. Думаю, что и здесь тоже отличная площадка для высказывания. Даниил, да, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо большое. Очень было интересно, приятно. Извини, если задавали странные вопросы, но это такие, которые нам...
Нет, я ничего такого не заметила, что было странно.
Спасибо. Все, пока.
Всего хорошего.